Цена революции с Михаилом Соколовым.
Добрый вечер. В эфире программа «Цена революции». Ее ведет Михаил Соколов, наш гость, доктор исторических наук Ярослав Леонтьев. И мы сегодня на юбилейную тему поговорим 110 лет московскому декабрьскому восстанию, ну и вообще революция 905 года. Ну, в отличие от столетия, в этот раз как-то не так много публикаций на эту тему. Но, тем не менее, события были интересные, важные. И во многом предопределили и дальнейшее развитие России, революционного движения в России. Я напомню наш телефон для смс-сообщений, для ваших вопросов, +7 985 970 45 45. Есть твиттер-аккаунт «Вызван», так что можете спрашивать, что вас интересует. Ну, а я начну не с декабря 905 года, а вот с января. Добрый вечер, Ярослав.
Да, добрый вечер.
Вот, собственно, начало революции 5-го года. Есть несколько точек зрения у историков. Ну, раньше классически считалось, что 9 января, кровавое воскресенье, вот расстрел демонстрации в Санкт-Петербурге, это старт революции. Некоторые считают, что теперь, что нужно вести отсчет с более ранней точки, с убийства эсерами боевой организации министра внутренних дел Плеве. А вы как считаете, откуда стартовала революция все-таки?
Ну, я все-таки придерживаясь традиционной точки зрения, все-таки, что после 9 января, потому что это, в общем-то, вызвало, и, безусловно, переворот в умах не только интеллигенции, которая давно уже противостояла, вот, действительно, самодержавию, но и больших масс народа.
Скажите, а как вы относитесь к такой версии, что расстрел этой манифестации, кстати, был спровоцирован самими демонстрантами, мол, боевики стреляли из толпы, тут у нас в этой студии эта версия как-то звучало. Есть такие данные?
Да, обыкновенная конспирологическая версия, она ничем не доказана, да, она как-то гуляет по просторам интернета тоже периодически. Ну, никаких оснований документальных, по крайней мере, там я тоже слышал, что и бомбами были вооружены, но почему эти бомбы не взорвались, там ни одна из них. И вообще, понимаете, ведь расстрел производился в разных частях города, не только на Дворцовой площади, а в разных частях города, вот в спальных районах, откуда шли демонстрации. Они должны были собраться потом в центре, и все примерно по одному и тому же сценарию разворачивалось, но вот так одновременно, синхронно, да, спровоцировать это просто невозможно. Нет, все-таки был приказ на стрельбы на поражение, вот, кроме, и с нарушением надлежащих даже тогдашних правил, там не было изначально там предупредительных выстрелов, там сразу на поражение.
Скажите, а вот реакция на эти события, насколько она была существенной, так сказать? Ну, я понимаю, вот психологический шок, а какие-то, так сказать, забастовки, демонстрации и все прочее, это все-таки как-то по стране пошло?
В тот же вечер там были попытки уже в Санкт-Петербурге уже строительства баррикад, но тогда это не увенчалось никаким успехом. Нет, по стране все, конечно, это пошло, несомненно, но вот не немедленно, а вот разворачиваясь в последующие месяцы, и, конечно, там импульс придавали те события, которые происходили на театре военных действий, вот на Маньчжурских полях, Порт Артур и так далее.
Цусима, да.
Цусима особенно, да, подлила масло в огонь. И надо сказать, что ведь когда вспыхнуло в июне 905 года восстание на броненосце князь Потемкин Таврический, да, на Черноморском флоте, ведь со времени декабристов, наверное, это за 80 лет, 80 лет спустя, это было первое восстание вот, в армии, на флоте. И, в общем, это действительно, наверное, было ярким свидетельством, что вот все и началось.
Ну, а вот, кстати говоря, этот бунт матросов, он мог как-то по-иному закончиться, чем вот этот уход корабля в Румынию, разоружение и так далее?
То есть... Да нет, это же было, в общем-то, спонтанное выступление, хотя, конечно, были попытки как-то скоординироваться вот с одесскими революционерами, там в Одессе там шли свое там забастовочное движение, это уже... были разные попытки вот, наладить контакты, как мы знаем, но
поскольку все-таки сама спонтанность говорит сама за себя, и другие корабли не поддержали, даже сначала, как мы помним, тоже были попытки там красные флаги вывесить, но все это было быстро аннулировано там офицерами на других кораблях морскими.
Знаете, еще у меня такое создается впечатление, что наиболее активно, ну, по крайней мере, до лета 1905 года выступали скорее даже не российские какие-то регионы, там и крупные города, а Польша. Вот в Польше были наиболее такие...
В Лодзе, совершенно верно, конечно, вот эти известные бои, даже уже городская герилья вот развернулась вот в Лодзе, да, действительно.
То есть это
правы.
Был такой вот сигнал, что возможно, так сказать, вооруженные выступления, так сказать, такие, каких-то городских партизан, там, дружин и так далее. То есть такой пример шел оттуда, получается.
Да, потом это все повсеместно развернется ведь и по России, но это скорее произойдет через год. Вот особенно вот весна, лето 1906 года, да, во многих местах там будут очаги восстания, вот, ну и осень 1905, потому что, конечно, это не только Москва, это и события в Киеве, попытка выступить с участием тоже воинских частей саперов, да, это, конечно, крейсер «Очаков», лейтенант Шмидт, Севастополь.
Это ноябрь уже,
ноябрь, да,
1905 года. Ну, а вот все-таки какие партии ставили свои задачи, так сказать, захват власти и именно свержение самодержавия? Ну, у либералов была своя линия, да, так сказать, добиться представительного органа, думы, ответственного, может быть, министерства, чего-то типа конституции. А вот те, кто именно революционеры, там у нас каков список получается?
Ну, надо и либералам отдать должное, леволибералам, классическим русским либералам тогдашним, а именно конституционным демократам, да, ведь как раз в дни принятия манифеста 17 октября 1905 года происходил учредительный съезд партии Народной Свободы конституционных демократов, и когда Милюкову, председательствующему на съезде, принесли эту телеграмму, вот, о манифесте, вот, он заявил, или, по крайней мере, ему приписывается такая фраза, что ничего не произошло, революция продолжается.
Ну, или война продолжается, да, на другой версии. То есть, в принципе, можно сказать, что существует такой союз между крайними партиями революционными, то есть большевиков, меньшевиков и то есть социал-демократов, все-таки единая партия была формально, по крайней мере, и социалистов-революционеров эсеров с вот этой вот леволиберальной оппозицией.
Да, существовал, потому что можно вспомнить предшественников кадетов в лице Союза освобождения. Это же была нелегальная организация, да, и действительно они до этого блокировали вот с левыми партиями и проводили совместные конференции.
Ярослав, а вот, собственно, предшествовавшая как раз манифесту статичная активность, собственно, это была, наверное, впервые в истории 20 века такая всеобщая политическая стачка, захватившая практически всю страну. Вот можно ли найти центр этого события? Я имею в виду, кто управлял этим движением, или оно носило какой-то такой, вот как бы сейчас сказали, сетевой характер?
Ну, на самом деле, да, наверное, для России-то это вообще было единственное и пока беспрецедентное такое событие, потому что если мы посмотрим дальнейшую политическую историю России, Советского Союза, то ведь не было же такого размера именно всероссийских, всесоюзных забастовок. Да? И в годы перестройки, и в иные годы это единственное вот от такого уровня и такого масштаба события. Были попытки создать такой единый координационный центр, потому что оживилась сама организация, и появилось множество, вышло, точнее, они существовали и до, но здесь они уже начали легализоваться. Профессиональные союзы, самые разнообразные, вот, не только промышленных рабочих, допустим, но и самые разные интеллигенции, тут и врачи, и адвокаты, и прочие тоже достаточно активные.
Телеграфные работники.
Служащие, да, железнодорожные рабочие, один из главных таких ключевых элементов вообще в революции 1905-1907 годов. И была попытка создания такого союза союзов, как бы вот такого надсрочного координационного органа. Вот. Ну да, еще и крестьяне. Крестьян, конечно, тоже. Но это отдельный вопрос. С крестьянами всегда отдельный большой вопрос, да.
А вот, кстати, о крестьянах. Насколько серьезными были в 5-м году какие-то аграрные волнения, беспорядки? То есть, был ли вот со стороны крестьянства такой сигнал власти, что надо менять политику? Или крестьянство уже потом пошло за городскими слоями?
Вы знаете, вот вы задавали вопрос, с какого момента следует отсчитывать начало революции. Ведь можно вспомнить еще предшествующие взрывом 1904 года со стороны боевой организации эсеров, да, или оживление вот либерального движения разных съездов земцев. Можно вспомнить аграрные волнения, крупномасштабные, широкомасштабные волнения, которые проходили в ряде губерний, в Полтавской, в Харьковской, в Саратовской, и их подавление это еще было раньше, это был еще 1902-1903 год. То есть, в принципе, крестьянство оживилось еще раньше, еще накануне революции. И поэтому, конечно, перманентно это все шло и продолжалось и во время революции.
Ну вот, собственно, манифест, который дал России нечто вроде Конституции 17 октября 1905 года, вот почему после его издания, собственно, забастовочная активность и вообще активность политических сил, она не спадала в той же Москве? Что происходило вот в этот момент во второй тогда столице Российской империи?
Нет, я бы не сказал бы, чтобы это не спадало, все-таки там было, определенный градус понизился. Дело в том, что движение это началось вот действительно с начала сентября, когда забастовали печатники, еще достаточно активный элемент вот в революции типографские рабочие, ну, понятно, что это всегда достаточно так высококвалифицированные, развитой рабочие, да, по крайней мере, сам газеты читающие. И печатники Сытина забастовали изначально. Кстати, у Сытина потом была одна из наиболее крупных дружин уже в дни самого восстания. Вот, на, его,
а типография была в Замоскворечье.
Да, да, она потом подверглась артобстрелу у Семенов, со стороны семеновцев, сгорела полностью. Такое интересное здание архитектурное было. Да, так вот, забастовали печатники, к ним быстро начали присоединяться другие московские рабочие и служащие. Кстати, даже служащие городского управы, вот Московской городской думы, вот они тоже присоединились к забастовщикам. Вот. И потом это пошло по нарастающей, да, ну и железнодорожники, опять же упомянем железнодорожников, которые могли действительно реально заблокировать тогдашние транспортные артерии, вот телеграфные служащие блокировали связь, вот. И далее стачка стала всероссийская, была проглашена как всероссийская стачка. Вот. А потом, все-таки, после принятия манифеста, градус начал снижаться. Вот. И, конечно, начала восстанавливаться жизнь более или менее. Хотя там целый ряд учебных заведений, скажем, продолжал бастовать. Но тут другая началась эпопея. Начались уличные крупномасштабные столкновения вот, манифестантов, которые выходили с одной стороны вот, с красными знаменами. Вот, кстати, тут интересный вопрос. Откуда так много и в одночасье взялось красных знамен? Да.
Когда... Откуда брались красные знамена?
Оказывается, достаточно просто. Ларчик открывается. Срывались с правительственных учреждений трехцветные знамена официальные, вот, обрывались белые и, соответственно, синие полосы, вот, и получалось красные полотнища. Да, и вот демонстранты, с одной стороны, с красными полотнищами, на картине Репина, как мы помним, вот, на известной, да, посвященной манифесту. А с другой стороны, манифестанты, наоборот, с этими трехцветными знаменами и еще с так называемыми имперскими флагами.
Черно-желтые, да?
Да, черно-бело-желтые. И эти колонны начали сталкиваться. Вот. В ряде мест началось погромное движение, но это там, где были черты оседлости. Да? И, кстати, не только по отношению к евреям, но и по отношению к представителям других тоже национальностей.
Кстати, самое такое вот сильный, между прочим, инцидент был в Сибири, где, по-моему, в Томске сожгли железнодорожное управление, и тех, значит, демонстрантов, которые в этом здании укрылись, было много жертв, там порядка сотни человек погибло, как раз вот эта черносотенная демонстрация.
Было много всяких прецедентов в тех городах, например, где было мало евреев, там часто нападали на учащуюся молодежь. Например, в Ярославле там вообще громили местных семинаристов, потому что семинарии тоже были охвачены из забастовочным движением, духовные семинарии, я имею в виду. Вот учительские тоже, само собой, разумеется. Вот. И вот, например, в Ярославле там просто громили вот учеников и Демидовского лицея, и семинаристов. Вот. И эти столкновения вот вылились в самую настоящую вот уличную такую войну. И,
в Москве же было убийство Николая Баумана.
Видимо, конечно.
Это самое заметное тоже событие, тоже как бы такое, вот буквально, по-моему, после манифеста.
Да, он был амнистирован, он вышел из таганской тюрьмы, вот, произносил речи, выступал на митингах, и когда ехал в районе Лефортово, вот, в пролетке с красным знаменем в руке, то один просто прохожий, это было спонтанное нападение, вот, вооруженный железной палкой, вот, на него напал, вот, а то ли Бауман стрелял по нему, по одной версии, пытался отстреливаться, может быть, это в качестве... был элемент со стороны защиты вот обвиняемого. Вот, ну, по крайней мере, это не доказано. Это уже было по суду. Вот, так или иначе, Бауман стал такой жертвой. Вот, и огромнейшая похоронная процессия, которая действительно вылилась просто в бесконечные толпы. Тело лежало в здании Высшего технического училища. Оно потом и получит имя в честь этого события. Вот, имя Баумана. Да, и район Бауманский станет. Вот, и станция метрополитенов. Последствия. Вот. И вот шли хоронить его на Ваганьково, вот по всей Москве. Вот Пастернак, юный Пастернак хорошо это описывает. Вот он ведь как раз с балконного училища вояния из отчества, где отец преподавал, вот это наблюдал, вот эти бесконечные волны манифестантов с красными знаменами, несли гроб Баумана, да. А потом, кстати, были после похорон еще произошло столкновение, когда студенты Московского университета в старое здание на Охотный ряд возвращались туда, на Охотном ряду, около Манежа, на Манежной площади, произошли столкновения как раз с черносотенцами, с охотнорядцами, как их тогда называли. Они тоже пытались отстреливаться. Там примерно в количестве 100 человек там на группу манифестантов напали. И в итоге там 7 убитых, 70 раненых. Вот, то есть события продолжались. И вот правительство и московские власти... чтобы, по-видимому, как-то снизить этот градус радикализации, они тоже пошли на превентивные меры. Началось закрытие либеральных газет, например. Начали происходить аресты. Вот почтово-телеграфных служащих, как раз из представителей забастовочного комитета. То есть, собственно, был создан...
То есть, была попытка как бы приостановить вот это революционное движение, предупредить и так далее.
Да, безусловно. Но, с другой стороны, это, наоборот, накаляло атмосферу, и в ответ вот, и политические партии, и профсоюзы вот, начали предпринимать ответные меры, и они поставили перед собой задачу провести тоже заново повторить всероссийскую стачку, вот, начать ее в Москве 7 декабря, а потом эту уже стачку перевести в вооруженное восстание.
А какие партии, собственно, ставили эту задачу? Большевики, меньшевики, эсеры?
Да, совершенно верно. У них был большевики, меньшевики свои споры в это время, дискуссии теоретически решили загасить и создали федеративный комитет между двумя фракциями.
Это в Москве, да?
РСДРП, да, совершенно верно. А вдобавок с эсерами они еще создали и федеративный совет такой. Ну, потом еще началась самоорганизация боевых дружин. Вот еще там были дополнительные и стачечный комитет был, и вот такой комитет, который руководил этими коллективами боевых дружин. То есть там был целый ряд таких структур. Ну, кстати, эти структуры порой находились в таком... абсолютно не скоординированном отношении и пытались на себя перетягивать одеяло, и это потом сильно такой общий план, общего плана восстания, другими словами, не существовало.
Ни для Москвы, ни для Петербурга, да?
Ну, Петербурге там свои процессы разворачивались.
Там же тоже совет был.
Да.
И... не федеральный, в смысле, Петроградский совет, Петербургский.
Был Петербургский совет рабочих депутатов. Уже произошли аресты первого состава. Был второй состав. Соответственно, там юный Троцкий как раз там появился. Да? Вот.
Потому что была ли идея такого скоординированного выступления в Петербурге и в Москве?
Нет.
Столице?
Нет. Не было такого плана. Более того, вот как раз бездействие целого ряда дружин поначалу, в первые дни, уже к этому времени созданных и вооружившихся, вот, и даже Московского комитета РСДРП, вот, они, там часть членов ждала указаний из центра. И в момент...
Центра это откуда? А где центр?
Ну, от ЦК. От ЦК, конечно.
То есть Владимира Ильича ждали?
Ну, в том числе, да. Большевики, да, меньшевики, наверное, Мартова ждали, да.
Или Плеханова. Или Плеханов тогда, по-моему, вне фракции был, как-то так, в стороне. Хорошо, а вот оружие, собственно, откуда брали оружие для вооружения этих дружин?
О, самым разным путем. Вы знаете, Михаил, я вообще заинтересованным слушателям мог бы порекомендовать почитать прежде всего, наверное, даже художественную литературу, потому что как минимум есть два замечательных произведения вот, о событиях московских вот, в декабре 1905 года. Это роман Михаила Осоргина «Свидетель истории». Михаил Осоргин, тогда, напомню, помощник присяжного поверенного по фамилии Ильин, его настоящая фамилия, был сам участником этих событий. И в этом романе он дал блестящую такую картину. Вот. И Савенков, он под псевдонимом Ропшин, выпустил роман «То, чего не было». Вот. И отлично тоже всю топографию вот, московских баррикад и Большой Притеченский переулок, где потом впоследствии музей на Красной Пресне был развернут. Вот все у Савенкова там тоже отлично показано. И вот в том числе там у них есть и эпизоды, как дружинники самовооруженные да, разными путями. И покупка шла, оружие продавалось, хотя вводились и запретные меры, но все равно оружие можно было приобрести. Потом начались просто ограбления оружейных магазинов. Целый ряд случаев. На Мясницкий там крупный магазин был разграблен, в Метрополе, вот, в ряде других мест. Потом ведь и солдаты тоже волновались московского гарнизона. Вот, я думаю, и оттуда оружие могло, оружие могло быть приобретено. И привозили в Москву, приезжали рабочие тоже из других городов. Вот машинист Ухтомский активно там тоже помогал вооружать.
Вот вспомнили, да, действительно, это люберцы. Кстати, Гай, вот спрашивают, какой партии или организации он принадлежал?
Ухтомский был эсером, социалистом-революционером. Кстати, участник русско-японской войны. Очень интересный, несомненно, человек, очень гордо, с высоко поднятой головой принял смерть, вот когда его лично полковник Риман расстреливал.
Кстати, Гай, тут Дмитрий нам напоминает про жизнь Клима Сангина еще, между прочим.
Да, да, несомненно, тоже... да. Спасибо за напоминание. Как раз Горький тоже в это время был в Москве. Ну, если уж на то пошло, можно вспомнить и «Доктор Живаго». Там тоже эти сцены все есть. И у Бориса Пастернака вообще есть замечательная поэма. Я очень ее люблю. Выступал с лекциями по этой поэме. Комментарий историка вот, о поэме Бориса Пастернака. 1905 год. Она к 20-летию событий писалась... Очень такая, действительно, емкая, но вместе с тем там все главное сказано в этой поэме.
Ярослав, а как все-таки, когда было принято решение вот, о восстании? То, что были, насколько я понимаю, посмотрел литературу, такие разговоры, что надо бы отсрочить выступление до возвращения воинских частей из Маньчжурии, вот когда эти распропагандированные солдаты с фронта явятся. Кстати говоря, они действительно там на Транссибирской магистрали устроили довольно много всяких бунтов, мятежей и так далее. Не всегда организованных, но, в общем, настроения там были антиправительственные явно.
Да, и это было, и, кстати, потом с ними нещадно расправлялись другие каратели, Ренненкампф и Миллер-Закамельский, которые были отправлены туда в Сибирь для усмирения вот этих уже Красноярской республики, Читинской республики и так далее, да, так называемых. Вот. А в Москве, вот я говорю, шли эти споры среди комитетчиков, там там вот одни ждали указаний центра, другие предлагали немедленно действовать. Здесь, кстати, появилось такое явление, как московская позиция, так называемая, это внутри партии эсеров, которая как раз не хотела считаться с решениями центра и призывала вот к немедленному выступлению. Это будущие эсеры-максималисты во главе с Михаилом Соколовым. Михаилом Соколовым, заметьте, но по кличке Медведь.
Да. Значит, и вот, собственно, кто взялся за все-таки за оружие первым, да? Ну, потому что манифестации всякие шли, демонстрации и так далее. Все-таки власть, я так понимаю, вот это столкновение около театра «Аквариум», около нынешнего театра «Сатиры», да, 9 декабря.
Да, в Москву приехал новый генерал-губернатор Дубасов. Кстати, очень любопытная фигура, тоже Федор Васильевич, который начинал когда-то лейтенантом во время русско-турецкой войны, прославился, когда он командовал минным катером, потопил турецкий броненосец Сейфи. Вот, и потом Александр II там часто ему приписывает такую фразу, он спрашивал, ну что еще натворил этот лейтенант Дубасов? Вот, и вот Дубасов действительно человек решительный, вот, который усмирял уже и аграрные беспорядки, у него был опыт усмирительный. Вот. Он приступил, он начал вводить чрезвычайное положение, да, чрезвычайные меры, вот, и со всеми вытекающими последствиями. Вот, он сам начал вот, действовать активно, приступил к арестам, был арестован ряд большевистских вождей, которые должны были возглавить вот, входивший в этот федеративный комитет товарищ Марат, Шанцер, да, Васильев Южин и меньшевик Шер, вот, который был секретарь Московского совета рабочих депутатов и так далее. Произошли аресты.
А вот это столкновение, еще вторая точка, это училище Ивана Фидлера, да, вот тоже интересно. Там уже, по-моему, и артиллерию начали применять впервые, так сказать, это где-то в 10-х числах.
Собственно, как мы ушли от сада «Аквариум», сад «Аквариум», который рядом с Триумфалкой, да, с Триумфальной площадью, это с 7 на 8, если мне изменяет память, декабря начало происходить. Там просто большой митинг был, и он был оцеплен, там действительно произошло небольшое столкновение, без жертв тогда обошлось, большинство дружинников смогло уйти и покинуть там переулками. Вот. И дальше вот они собираются действительно в училище, в частном училище. Это называлось Реформаторское лютеранское училище Ивана Фидлера на Чистых прудах, неподалеку, рядом с Машковым переулком. У Пастернака как раз такие строчки есть в поэме 905 год. Гулко ухает фидлерцев пушкой Машков переулок, полтораста борцов против тьмы без числа и мерил. Сейчас новости?
Еще нет, еще немножко.
Ага. И вот там боевики собрались, железнодорожники там были, много учащейся молодежи, там была масса учащейся молодежи, вот, потому что у них была своя организация тоже, средних учебных заведений. Вот, там свыше 200 человек собралось, оцепили это училище, командовал этим сводным отрядом родной брат композитора Рахманинова, ротмистр Рахманинов. Вот, он вступил в переговоры, выдвинул ультиматум, вот, на что ему боевики училища Фидлера заявили, что они будут проводить сейчас голосование, вот, и попросили отсрочить ультиматум.
Вот сейчас мы сделаем маленькую паузу для объявлений с Ярославом Леонтьевым, после них и продолжим наш разговор.
Цена революции. Словарь дневного разворота. Издание 2015 года.
Буква «Н». Нефть. Горючее вещество природного происхождения со специфическим запахом и таким же влиянием на бюджет Российской Федерации. Для определения зависимости экономики от нефти используется словосочетание «нефтяная игла». Цена на нефть с трудом поддается изучению российскими специалистами, поскольку постоянно меняется.
Словарь дневного разворота обновляется. Обновляют Всеволод Бойко и Оксана Чиж. Разбор полета.
В понедельник, 14 декабря, гость программы «Разбор полета» – политолог Глеб Павловский. После 21 часа.
Если Битлы не пустой для тебя звук, и ты готов слушать их музыку хоть 8 дней в неделю, значит, эта программа для тебя. ночь с понедельника на вторник с 0 часов 10 минут. Слушай «Бетловский час» с Владимиром Ильинским. Мы не делаем различий между полом, возрастом или причиной. Все это не имеет никакого значения.
Если вы ищете добра или хотите его делать сами, присылайте письма по адресу dobro@radio.com. И тогда мы поможем добру прийти по верному адресу.
Мы дружим с разными фондами и организациями, которые помогают нам найти верные пути и для тех, кому нужно добро, и для тех, кто готов им поделиться. И при этом они не пропустят к нам мошенников. Еще мы опубликуем все ваши письма, просьбы и предложения на сайте и озвучим в эфире. Мы верим, что, услышав и прочитав их, вы поделитесь добром с тем, кому оно необходимо.
Все подробности можно найти, перейдя по нашему доброму баннеру на сайте «Эхо Москвы» справа.
«Эхо Москвы» 91.2 в диапазоне FM.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
Продолжаем наш разговор с доктором исторических наук Ярославом Леонтьевым. Мы прервали, собственно, на ситуации вот с этим училищем Фидлера и попыткой его, как бы сейчас сказали, зачистить. Да? Что там дальше было?
А дальше было принято решение со стороны боевиков сопротивляться. Вот эти как раз 150 борцов против тьмы без числа и мерил, как по Пастернаку, да? Но, правда, не все решили вот совершить такой акт самосожжения, что ли, революционного, стать обреченными. Часть все-таки решила уходить там по пожарным лестницам. Уходили, действительно. В числе них был и один из лидеров будущих эсеров-максималистов, и один из руководителей восстания на Красной Пресне, Владимир Мазурин, допустим. Вот. Но остальные решили сопротивляться. В это время подошла артиллерия, подошли пехотные, подошла пехота, там жандармы, городовые, да, и начался обстрел училища. Вот. Оттуда несколько бомб-македонок бросили. Погиб один офицер, который по такому стечению обстоятельств, по иронии, по злой иронии истории, да, сам сочувствовал революционному движению, как потом выяснилось. Вот, было ранено несколько солдат, но, конечно, было немало вот жертв и среди осажденных. Ну, конечно, но после артиллерийского обстрела, конечно, там все уже залегли там под парты, вот, и отстреливаться они дальше уже не могли.
А как дальше развивались события? Было ли какое-то наступление вот как бы с окраин в центр?
А нет, нет, понимаете, вот это как раз событий стало переломным. Mm-hmm. Вот на самом деле, если говорить о московском восстании, то не сада аквариума, вот, конечно, вот с обороны училища Фидлера, потому что это стало таким абсолютным стихийным таким сигналом вот для всех. Вот для всех уже самоорганизовавшихся сил, которые ждали там чего-то от центра, ждали там солдаты из Маньчжурии или не ждали, здесь уже решили выступать все дружно, как бы и независимо. Там сразу же произошла такая революционная вендетта. В эту же ночь двое, кстати, занимался этой историей такой эсер-максималист уже Павел Доблер по кличке Оскар, да, и командующий боевыми дружинами эсерами Московского комитета, от Московского комитета Александр Яковлев, который тогда под псевдонимом Тарас Гудков выступал. Вот, Гудков, но не Дмитрий, не Геннадий, а Тарас Гудков. Да? Вот они на лихаче, проезжая в Гнездяковском переулке, забросали тоже бомбами Московское охранное отделение. В Гнездяковском переулке, там, да, где рядом полиция. Магазин «Фалансер», вы, наверное, знаете. Привет Борису Куприянову. Вот, да, и там тоже стена была разрушена, вот, были убиты в Московском охранном отделении, вот такая месть, да, и тут же началось строительство баррикад уже с утра вообще повсеместно, причем обыватели активнейшим образом сначала принимали участие, есть много зарисовок и того же Горького, и у других, как строят там, и буржуи как раз строили, вот люди в хороших шубах там, с бобровыми воротниками там, и множество учащейся молодежи,
любовно,
как я уже сказал.
Любовно, что эти,
да,
баррикады, там тактика была такая, их не защищали, вот как это рисуют на картинках, да, никто за этими баррикадами не сидел, а они как бы замедляли движение войска, а стреляли-то из домов.
Да, но для начала их надо было построить, вот их построили, это речь, мы ведем сейчас о 9 декабря, вот 9-10, это пятница и суббота, кульминация вот событий в Москве достигла 11 декабря, воскресный день.
вот это был. И действительно, Москва покрылась кольцом баррикад в самых разных частях, вот особенно в рабочих районах, там в Рогожско-Симоновском, в Замоскворечье, там и здесь на Арбате были баррикады, в Латинском квартале, так называемом, вот, на Бронных улицах, там очень много студентов было. И активно действовали вот самые разнообразные силы. Да, вы абсолютно правы насчет тактики. Там была тактика разработана, даже инструкция такая была создана, что нет смысла погибать как бы на баррикадах. Вот это такой все-таки, конечно, миф такой. Начиналось наступление там войск. Дубасов создал там сводный отряд, который пытался вот... вести наступление. Начиналось наступление, раздавались выстрелы с баррикад. Вот, солдаты подходили, начинали разбор баррикад, а дружинники в это время прятались по крышам, вот, и по верхним этажам. И начинали оттуда уже партизанский такой, партизанским методом вести огонь вот, по этим солдатам, по орудийным расчетам, в том числе, да.
Ну, а в конце концов удалось их вытеснить, я так понимаю, в район Пресни. Так сказать, вот в центре это... эти попытки завоевать город, они были неудачными.
Ну вот в течение 2-3 дней все-таки происходило и в других частях города. На Миусской площади, например, где Миусское техническое училище, Миусский трамвайный парк находился, допустим, вот в Рогожско-Симоновском районе, вот там такие староверческие места, да, вот где там за этой заставой, там даже Симоновская республика была такая, так называемая. Вот. Но потом, когда особенно начали прибывать... Да, там еще тактика восставших заключалась в том, чтобы занять вокзалы все московские, не допустить подхода верных частей. Части же московского гарнизона практически бездействовали, более того, там еще свои волнения были еще чуть раньше, которые, кстати, пропустили, революционеры пропустили этот момент, например, когда в ростовском гренадерском полку были волнения на Самотечной площади, если не ошибаюсь, на Самотеке находились казармы. Вот, то
они... части, в общем, больше значительная часть была не на надежно, считали власти.
Абсолютно. Абсолютно. Пришлось даже вооружать, даже была попытка создания такой, такой правительственной, да, правительственной милиции, такой вот из числа черносотенцев, там были привлечены пожарники, а пожарники тогда не входили в структуру Министерства внутренних дел, они это добровольные, в основном были дружины, вот пожарников привлекли, там их вооружали тоже, чем попало, какими-то, вплоть до резиновых шлангов.
Ну, в общем, фактически гражданская война уже.
Да, и Дубасов забаррикадировался в Кремле, даже приказал залить ворота, там морозы сильные ударили, приказала их просто облить водой, они заледенели, превратились в ледяные глыбы, вот, до такой степени дошло. Вот, но все-таки Николаевский вокзал, откуда могли части из Петербурга прибыть, не удалось восставшим захватить, там были тоже серьезные бои, были перестрелки вокруг Николаевского вокзала, то есть Ленинградский вокзал нынешний, да?
И вот туда, собственно, и прибыл Семеновский полк.
Семеновский.
То есть это вот главная, да, так сказать, главная часть, которая применялась при подавлении восстания.
Да, лейб-гвардия Семеновский полк в ночь с 14 на 15 декабря прибыл. Потом позже прибудет еще Ладожский пехотный полк из Варшавы, который тоже активное участие в смирении принимал. Но Семеновским полком, вот, которым командовал полковник Мин, вот, и который тут же создал еще дополнительный отряд вот, во главе с Риманом, который поехал усмирять подмосковных рабочих в Люберцы, в Перово, в Коломну, вот, на Коломенские машиностроительные заводы, и вот, вот они...
Арестованных не иметь, действовать беспощадно.
Совершенно верно. Даже оба этих полковника лично там отличились расстрелами, вот, расстрелы были часто людей вообще по подозрению, вот, были вообще такие кровавые эпизоды, в Миусском техническом училище, например, расстреляли 26 санитаров, вот, 14 студентов и 12 курсисток, вот, расстреливали людей с повязками Красного Креста. Хотя, конечно, надо сказать, что и на Красной Пресне, Красная Пресня еще как раз действительно представляла такой локальный очаг, который продолжал сопротивляться. Там было две мощные дружины. Дружина на мебельной фабрике Николая Шмидта, который сам сочувствовал движению, сам спонсировал создание этой дружины.
Молодой, да,
наследник. И
он и обе его сестры входили в штаб этой дружины на мебельной фабрике. Она была одной из самых крупных. Была дружина на Прохоровской мануфактуре, на Трехгорке, да, вот, и там сосредоточился вот и боевой штаб по руководству всем восстанием, который все-таки, как сейчас историки приходят к выводу, возглавлял не Литвин Седой, не большевик Литвин Седой, который все-таки был на второй роли, хотя тоже, конечно, очень важная фигура в этой истории, но все-таки командовал, опять же, ваш полный тезка Михаил Соколов по кличке Медведь.
Слушайте, а там у них ведь была даже что-то такое, типа прототипа будущей ЧК. Там какая-то комиссия, расстреляли начальника сыскной полиции, еще кого-то. В общем, там свой такой штаб террора тут же организовался.
Ну, вы сразу начали с террора. Там вообще там была интересная самоорганизация, там был и отдел снабжения, потому что, конечно же, надо было обеспечивать тоже и продовольствием.
Ну, то есть революционное правительство.
Да, да, революционный парламент его и называли. Они в самом большом помещении, в большой кухне, вот Прохоровской мануфактуры, в этом зале они собирались и проводили свои заседания, там были представители от заводов и вот руководители боевых дружин. Вот. Да, был там такой прото-образ действительно ЧК или трибунала, если можно так сказать, который осуществил, кстати, ряд показательных казней, например, помощника начальника сыскной полиции Москвы Войлошникова, его объявили врагом народа, вот Владимир Мазурин, один из руководителей восстания, тоже и сын богатого московского купца, вот он ворвался в квартиру ночью, он не повезло Войлошникову, он жил в этом районе, вот ворвались туда с боевиками, его вытащили из постели, вот и во дворе дома расстреляли, да.
Скажите, а какова была роль, собственно, вот Николая Шмидта, ну и некоторых других бизнесменов? Вот нас тут спрашивают, что там промышленная буржуазия давала деньги на революцию или нет?
Конечно, давала. Тот же, например, Иван Дмитриевич Сытин, вот, о типографии, которую мы уже вспоминали, да, в первой части нашего разговора, он тоже спонсировал создание дружины на своей собственной типографии. Вот, и, собственно, она и подверглась артобстрелу, потому что там эта дружина располагалась. Да? Вот, Николай Шмидт-Морозов, умерший, правда, к тому времени, но, конечно, Морозов тоже...
То есть, морозовские деньги, скорее, уже...
Были, да, морозовские деньги, работали, да. Вот. Ну, и была поддержка, конечно, таких очень широких кругов интеллигенции. Кстати, к забастовке, когда там же еще в момент восстания была объявлена все-таки забастовка, это была объявленные до 150 рабочих забастовало. Тысяч, да, конечно. Вот. И в том числе московский отдел вот, партии народных свобод тоже присоединился официально к этой к забастовке, вот, соучаствовал, да. А Федор Шаляпин, например, он выступал вот в этом училище Фидлера, еще до того, как его расстреляли, да, и собирал деньги на помощь как раз забастовщикам.
Слушайте, а все-таки каков был лозунг, так сказать, восстания? Что это? Учредительное собрание, там, долой самодержавие. Вот под каким лозунгом они воевали?
Ну, вот такого, я думаю, что, чтобы нам, может быть, окончательно понять, надо бы, наверное, заглянуть в эти номера единственной газеты, которая выходила, «Известия» Московского совета
да,
рабочих
депутатов.
Да, другие
газеты они запретили.
Запретили, да. Ну, конечно, далось самодержавие совершенно очевидно. Нет, не учредительное собрание, потому что ведь, в принципе, выборы в Думу были назначены. Но народное представительство, конечно, вот... То есть обеспечение, я думаю, демократических вот, абсолютных выборов. Вот, и,
а да, экономические какие-то требования были? Ну, вот, они же за социализм были?
В любом случае эсеры всегда выступали за социализацию земли. Mm-hmm. Это однозначно. Вот, mm-hmm. Может, эсеры-максималисты, они еще тогда еще создание не произошло. Да? Это вот как раз из будущих участников московских баррикадных боев. Они потом образуются и Наталья Климова, и Соколов-Медведь, и Мазурин, и другие. Да? Вот, они потом будут выступать, провозглашать лозунги социализации производства, но это уже позже, вот когда они окончательно образуются. Кстати, интересный был момент по поводу магазинов в дни восстания. Как
руководители восстания предъявили владельцам магазинов требование 10% выручку сдавать обязательно как бы вот в штаб восстания. В противном случае, что делать? А в противном случае магазин закрывали просто вот, элементарно.
Ну, простенький вопрос тут от Дмитрия насчет поражения все-таки. В чем причина поражения? Помните, там, значит, Плеханов не надо было браться за оружие, а Владимир Ильич Ленин считал, что позитивный такой опыт революционный наработали.
Да, причина, ну, несколько, конечно. Первая и главная причина — это все-таки то, что армия не поддержала. Вот когда были волнения в московском гарнизоне, они сами еще не смогли присоединиться к этим волнениям и возглавить их, да, повести солдат за собой. А вот те в дальнейшем солдаты, армия не поддержала. Человек с ружьем не поддержал как бы революционеров, с одной стороны. С другой стороны, это, кстати, и недостаточная активность, как мне покажется, странам, и московских рабочих. Вот мне тут на днях подарили очень потомки такого революционера, известного еще Чернопередельца, который все дни провел вот в очаге восстания. Он был в штабе там на Проховской мануфактуре. Бонча-Смоловский, такая очень известная семья. И вот революционная такая семья. И вот он разговаривает с сыном, с которым позже они встретились. Вот сын его спрашивает, насколько вот все ли рабочие пресни принимали участие. И вот отец ему с грустью отвечает: нет. Как только прекратились работы, рабочие забрали свои котомки и разошлись по деревням. Много отходников же было, да?
Это они... про крестьян нам тут. Крестьяне, в общем, тоже. Что в шинелях, что не в шинелях, это восстание не поддержали.
Ну, крестьяне не могли поддержать рабочее московское, рабоче-студенческое московское восстание. Да? Частично. Нет, конечно, нельзя полностью. Это все-таки не будем преувеличивать. Были и дружины печатников, были дружины железнодорожников. Булочники и пекари очень активно действовали. Тоже у них одна из самых активных дружин была. Но большая часть все-таки была студентов и учащихся молодежи. Вот, очень активно, кстати, была такая была Кавказская автономная дружина. Вот. Были училища, Строгановское училище, училища ваяния и зодчества, там самых разных московских вузов тоже там по такому принципу.
А какое было соотношение сил? Вот те, кто участвовал в восстании, и, собственно, вооруженных сил, которые поддерживали, так сказать, царя?
Это смотря в какой момент. Поначалу примерно паритетный был расклад. Вот количество дружинников примерно оценивается от 1000 до 2000. Вот сам организм организованных в боевые дружины. Плюс еще называют примерно цифру до 4000, которые могли вооружиться уже в ходе самих боев, когда разоружали городовых, разоружали офицеров. Этот момент тоже имел место, да. Вот. А поначалу у Дубасова, как он сам говорил, было только 1350 штыков, на которые он мог опереться. Да, там было еще какое-то количество драгун, конечно, были плохо вооруженные городовые и жандармы, которые были в основном старыми пистолетами вооружены. Их начали вооружать уже карабинами, винтовками уже по ходу, в ходе боев. Вот. И вот примерно было сначала паритетное соотношение сил, но потом, конечно, когда начали... Да, прибывали определенные подкрепления. Вот Ухтомский как раз привозил сначала подкрепление вот из Подмосковья, потом он же вывез 100 дружинников, наоборот, с Пресни в момент обстрела Пресни, да, успел вывести. Вот. А когда прибыли семеновцы, когда прибыли другие части, казаки начали прибывать, да, то вот уже, конечно, соотношение изменилось.
Скажите, а когда было все-таки принято решение прекратить борьбу, и, собственно, было ли оно, собственно, и принято? Или это стихийное было такое поражение, просто разбежались и все?
Нет, решение было принято, действительно, был ультиматум выдвинут, были переговорщики посланы из штаба вот боевых дружин, но решение принимал и участвовал в принятии, об этом Литвин Седой тоже писал, Седой — это кличка, вот, решили вот партийные дружины, они поэтому и планомерно ушли. Еще была возможность, там не вся еще Пресня была оцеплена, там через Москва-реку уходили в сторону Дорогомилова, вот, уходили переулками, и так покинули социал-демократические, большевистское, меньшевистское, потом эсеры. Вот Бонч Осмоловский, которого я упоминал, он пишет, что остались там орегарные бои, вели там несколько групп анархистов, рабочих анархистов, и они все потом и погибнут, вот они прикрывали как бы отход.
Ну, а то, что называется вот жертвы или, так сказать, белый террор, насколько он был велик? Сказать, вот эти военно-полевые суды, расстрелы на улицах и так далее. Да. Уже после фактически подавления.
В том-то и дело, что именно фактически военно-полевых судов, именно судов, их, в общем-то, и не было. Да, потом были суды в 1906 году, там был ряд процессов судебных, а там хорошие адвокаты участвовали, защищали вот тех же фидлеровцев, допустим, было отдельное дело по фидлеровцам слушания, да, отдельный был процесс по пресненцам, вот, но военно-полевых судов в тот момент не было. Были просто бессудные казни и расстрелы, причем именно по подозрению. Иногда они принимали дикий характер. Там, например, у одной курсистки, которая попыталась в юбке, под юбкой спрятать Браунинга, вот когда обнаружили там при обыске, и просто штыком там ее насквозь вот пронзили. Извините, да. Вот и до такого доходило. Там была масса трупов и неубранных. Это есть очень много свидетельств. Конечно, много обывателей просто погибло во время от обстрелов, но представляете, в центре города, там, в спальных районах, да, шрапнель, да, то есть это, конечно, масса была жертв. Вот.
Ну, прямое указание, в общем, было от государя-императора подавлять, так сказать, невзирая на жертвы. Так сказать. И вот как раз нас тут и спрашивают, были ли напуганы царь и его окружение вот этим декабрьским выступлением, то есть каков был его политический эффект?
Ну, я не думаю, чтобы была вот именно такая абсолютная такая боязнь, потому что восстание это было подавлено, как мятеж никогда не бывает удачен, как там его...
Да, 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 назывался бы иначе.
Иначе, совершенно верно. Вот. Да нет, думаю, что не было, потому что потом, это же опять же не только Москва. Конечно, может быть, было...
Были же выступления в Ростове, в Харькове, там Сормово, еще несколько городов. В общем, там в это же время. То есть это не было такое одиночное восстание.
И все они, тем не менее, носили локальный характер. Вот им не удавалось даже наладить связь друг с другом как-то. И все это, в общем, и подавлялось.
В общем, я чувствую по вашему тону, что прав был Плеханов. Не надо было браться за оружие.
Ну, вопрос всегда дискуссионный и спорный. Надо ли декабристам было выходить на Сенатскую площадь и так далее. Это же вечный вопрос. Смеешь, можешь выйти на площадь в свой назначенный час, да? Вот эти ребята тогда, в 1905 году, в декабре, в Москве, решили, что вот их час настал, их площадь настала. Миусская, другие площади Москвы, вот, что они настали, да.
Ну, а судьбе некоторых хочется еще времени, конечно, мало. Вот те, кто подавляли восстание, я так помню, что на Дубасова было покушение, потом кого-то там...
Неудачный, он умер в своей смерти, да, Борис Воноровский, там, член боевой организации Савенко, пытался покушаться, да. Убили Мина, Зинаида Кноплянникова подстерегла в Петергофе, Мина на платформе в 1906 году. Риман выжил, дожил до 1917 года, даже потом бежал в Германию, вот, и умер в Германии в 1938 году. Судьбы были разные, так же, как и у самих революционеров. Там кого-то уже вскоре повесили, как вашего полного тезку. Да.
Ну, за ним был взрыв дачи Столыпина.
Совершенно верно. И еще целый ряд очень громких дел, о которых, может быть, мы еще вернемся когда-нибудь. Как раз будет тоже юбилей 110-летний в следующем году. Да? Вот. А, ну, кто-то и дожил до советского
советского времени, вот тоже Литвин Седой, который оставил много мемуаров, ну, не занимал каких-то крупных постов, директором хлопчатобумажного техникума был, там, комиссаром во время гражданской войны. Интересно, кстати, что на похоронах Аллилуева на Новодевичьем кладбище, где он и сам потом упокоился в 47-м году, когда умер, он произнес интересную речь тогда на похорон Семена Аллилуева, сталинского, между прочим, тестя, да, вот, он сказал, что мы последние марксисты-идеалисты. Вот, ну, это как раз дело происходило в середине 30-х, да, вот,
да. Нам Ярослав, знаете, что напоминает? Валерий, еще книгу «На крови Мстиславского» рассказ. Вот, раз. Это от слушателей. И еще спрашивают, Глеб Сидорович Шибаев фамилия. Что-то вам говорит, нет?
Мне нужно проверить, да. Мстиславский, да, но он все-таки питерский был. Да, там есть, конечно, хотя немножко в гротесном таком виде, такой известный советский писатель, автор книги «Грач, птица весенняя», вот, тоже и Сэрман в то время был. Вот. А я, Михаил, знаете, хочу сказать, что наша ведь передача... Почему я грустен не по этому поводу? Ну, история не терпит слагательного наклонения, мы уже не можем изменить ход московского восстания. Грустен-то я не по этому поводу. Я грустен потому, что наша передача – это своеобразный такой и реквием вот, музея на Красной Пресне. Вот сейчас в этот юбилейный год вот сейчас демонтируют всю экспозицию там, этого музея, насколько стало известно. И вообще, вы знаете, вот под таком стечении обстоятельств в начале этого года я попал в этот музей, вел там экскурсию перед группой активистов по просьбе Дмитрия Бученкова, только что вот арестованного историка, моего коллеги по болотному делу. Вот я хочу выразить, пользуясь случаем, напоследок передать ему слова солидарности. Как раз сегодня заканчивается неделя солидарности с арестованным Дмитрием Бученковым, с которым мы вместе посетили музей на Красной Пресне вот в январе этого года.
Спасибо, Ярослав Леонтьев был в эфире «Эхо Москвы».
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.